Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии. Христос воскресе, отец Александр!
Воистину воскресе!
Сегодня мы продолжаем чтение Деяний апостолов, и читаем мы вторую главу. Мы уже дошли почти до ее окончания и говорили о проповеди апостола Петра, о том, как повлияло на слушателей толкование апостолом Петром пророчества псалмопевца Давида и слова о том, что распяли израильтяне не просто человека, а своего Господа. Вот давайте поговорим о том, каково было содержание проповеди апостола Петра, ведь самое главное здесь было именно весть о воскресении, и недаром есть такое название «Деяния апостольских» – «Евангелие воскресения». Угу. Именно в этом была суть того, о чем говорил апостол Петр. И какие же слова он произнес, давайте их прочитаем, и о том, как реагировали слушатели на эти слова.
Ну, да, мы в прошлый раз это читали, но все-таки еще раз напомним. Он прежде сказал, это про Давида говорит Петр, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так он, быв вознесен десницу Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножия ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Да, вот это весть о воскресении Христа и подкрепленная словами пророка Давида, псалмопевца, он их поразил в самое сердце. Они спрашивают, что нам делать, мужи-братья?
Отец Александр, ну вот здесь в Деяниях апостолов, в отличие от, допустим, посланий апостольских, где мы встречаем Господь Иисус Христос, или мы привыкли так в молитвах, да, Господь Иисус Христос. Угу. Здесь как бы разделяются эти два слова, Господь и Христос. Почему так?
Это разделяется, потому что иудеи, которые ждут Мессию, чтобы они связали Мессию, а это по-гречески слово Христос, с Иисусом, который ходил и про которого все слышали. И вот чтобы это произошло, вот в следующем уже стихе, апостол Петр связывает уже и говорит про имя Иисуса Христа, то есть слово «Христос» становится уже именем.
Христос – это помазанник, да, Мессия, да?
Да, то есть до этого это было просто какое-то качество, как Мессия, как помазанник, как тот человек, которому даны особые дары, особая миссия, особое призвание. Вот. А после того, как Иисус Христос, осуществил это призвание, воскрес, был распятым и воскрес, слово «Христос» стало с именем. Он провел народ определенным путем. Поэтому апостол Петр дальше и говорит, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Вот это вот рождение имени Иисуса Христа. Вообще в Древней Церкви было две формулы крестильные. Это крещается во имя Иисуса Христа. И появилась еще формула, которая сейчас у нас используется. Крещается раб Божий во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Вот. Но вот эта древняя формула во имя Иисуса Христа, она подчеркивает, что Иисус, как человек, стал Христом, помазанником Божьим, Мессией, и при этом прошел вот таким особым путем. И этот путь открыл всем остальным, что мы в этом пути тоже можем быть христианами, Но про христиан еще там будет потом отдельная тема. Дальше, 40 стих. «И другими многими словами он, то есть апостол Петр, свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви».
Отец Александр, а как происходило крещение в Древней Церкви? Мы знаем об этом что-то?
Ну, по всей видимости, они использовали вот ту формулу, которая была сначала иудеев, когда принимали...
Во имя Иисуса Христа.
Нет, сначала, которую они принимали, когда прозелиты использовали. Потом Иоанн Креститель приходил, крестил. Вот. То есть это всегда погружение водное. И здесь еще все это восполнялось, наполнялось этим смыслом, что человек проходит вот это вот водное погружение, и при этом ему возвещалось, что он это делает во имя Иисуса Христа.
Но в первое время это было только для иудеев.
Ну, и для прозелитов.
Ну, и для прозелитов,
да.
Но я имею в виду все равно для иудеев,
да,
то есть уже
да.
Для обрезанных.
Конечно, язычников еще не крестили, и, видимо, таких еще не было, они потом появились. Мы это увидим еще. Отдельная тема будет, когда апостолу Петру было дано откровение, чтобы он крестил язычников и нисколько не сомневался.
Перещу, вот мы немножко прошли в прошлый раз, не успели поговорить вот о Святом Духе. Вот когда мы говорим о празднике Пятидесятницы, мы говорим как бы о явлении Святого Духа апостолам. И может создаться такое впечатление, что вот это был первый день, когда вообще Святой Дух вот как-то проявил себя. На самом деле это ведь не так.
Ну, действительно, по символу веры Дух Святой глагол пророками, в пророках, то есть, вернее, пророки говорили Духом Святым, Господь Иисус Христос говорил, дул на учеников, говорил, примите Духа Святого, и понятие о Святом Духе так или иначе было. Вот. Но если мы возьмем богословие, то там есть такое понятие, как домостроительство. Вот Ветхий Завет это преимущественно считается домостроительством Бога Отца. Бог Отец готовит народ свой, чтобы Сын пришел. Новый Завет сам по себе, вот именно Евангелие, события евангельские, домостроительство Сына, когда Сын приходит, проживает и живет среди народа, будучи человеком, собирает церковь и учит народ свой, учит учеников, апостолов. Домостроительство Иисуса Христа, Господа нашего, завершается с его вознесением. Он собрал церковь, он ее оставил, и вот нисходит Дух Святой. Особым образом нисходит и начинает в учениках действовать, говорить, вдохновлять. А сам Господь сказал, когда вас приведут на какое-то свидетельство и
на судилище,
да, вы не бойтесь, что сказать в этот момент, Дух Святой будет давать вам, что говорить. Вот это время наступило. Время, когда Дух Святой снизошел, и началось особое домостроительство Духа Святого. С тех пор церковь, которую собрал Господь Иисус Христос своей кровью, называется Церковь Духа Святаго. И мы знаем, что все таинства происходят Духом Святым. И таинство крещения, особенно миропомазание, таинство, которое как бы вот стоит вот в центре таинства просвещения, и причастие, приложение даров, и хлеба и вина в тело и кровь происходит Духом Святым. Вот Дух Святой, он действует в церкви, он стал действующим, он стал тем, кто определяет церковную жизнь.
Но это не значит, что его не было до этого. Он был, но проявлял себя иначе.
Ну, вот он, конечно, был. никуда, конечно, поскольку Святая Троица в вечности всегда есть, конечно, он был, но вот особое личностное проявление лиц Святой Троицы, они происходят и во время истории человеческой. Но при этом, конечно, каждое действие Святой Троицы, оно сопровождается таким особым единством, особой любовью. И что Богоявление мы видим, и голос, и Духа Святого в виде голубя, который снисходит. Что Преображение тоже видим самое.
А почему то в виде голубя, а тут в виде огненных языков?
Но это вообще образ действия. Голубь веет, огонь тоже действует,
очищает
действие, да. Это все образы действия. Дух Святой действует. Действует и очищает, вдохновляет, окрыляет, освежает. Вот, может быть, такие глаголы в данном случае подходят. Вот, не будем забывать еще, что еврейская культура – это культура глаголов, действий. То есть то, что Бог действует в этой жизни, это и слово – это прежде всего то слово, которое действует. Поэтому Дух Святой, он прежде всего действует вот в том, что мы видим, что мы встречаем в Деяниях Святых Апостолов.
А вот когда говорится о том, что вы не заботитесь, о чем говорить, а вот Дух Святой подскажет вам, что говорить – не получается ли это так, что человек как бы становится неким пустым сосудом, неким автоматом, через который проявляется некая высшая сила, а сам он, его личность, куда-то в этот момент уходит? Как вообще чувствует себя человек вот в Духе Святом, что называется?
Наоборот, его личность начинает только тогда и быть, когда он находится в Духе Святом. Но я думаю, что это здесь можно хоть маленькое подобие сравнить. Вот когда человек влюблен. Это, конечно, жалкое подобие очень, но все-таки мы, кто проживал это состояние, помнит. Я остаюсь тем, кто я есть. Но моему сердцу, моему уму, моему всему телу дается какое-то новое качество. Но при этом я остаюсь самим собой. Я все помню. И память и характер не меняется вот так резко. Хотя он потихонечку начинает меняться. Если человек находится, пребывает в любви, особенно пребывает долгое время в любви, у него начинает изменяться характер даже потихонечку. И вот так, точно так же действие Духа Святого.
То есть крылья даются человеку.
Ну, если поэтически можно так сказать, вот, образно сказать можно. Вот. Но на самом деле не только крылья даются, что-то существенное в нем меняться начинает, когда Дух Святой снисходит на него. И это тайна, которую невозможно спрогнозировать, описать, невозможно ее даже вот так жестко зафиксировать. Но происходит с человеком удивительные события, которым, вот еще какое важное качество, которым он не готов. Его настолько это удивляет, когда он встречается с действием Духа Святого в себе, что иногда даже не понимает, что в нем что-то действует, как те вот два ученика, которые шли в Емаус. И говорит, не горело ли сердце в нас? Вот это горение сердца, Дух Святой. И еще вспомним действие Духа Святого, когда Петр узнал Христа. Дух Святой помогает человеку узнавать Христа, помогает в него верить. И Христос сам засвидетельствовал Петру, что не плоть и кровь тебе открыли это, но Дух Святой, который на небесах, открыли Петру видение и знание, кто есть Иисус Христос. Также и двум ученикам апостольским в Емаус, которые шли, тоже сердце горело, и потом преломляет хлеб, и они узнают. Конечно, это было действием Духа Святого в них. Поэтому, наверное, главное качество Духа Святого – видеть Христа, видеть человека, которого любит Господь, видеть любовь, идти к Богу, объединяться с другими людьми. Это все есть проявление действия Духа Святого.
Но ведь вот какая существует, как мне кажется, проблема, это различить, где Дух Святой, а где Дух совершенно иного качества, потому что внешние проявления могут быть очень похожи, вот как тогда людям, присутствующим при проповеди, показалось сначала, в первый момент, что эти люди пьяны, То есть это значит, они были чересчур воодушевлены, у них были слишком оживленные лица, может быть, какая-то оживленная жестикуляция и так далее. Значит, получается, что внешние проявления, они могут быть схожи там и с опьянением, и еще с какими-то там психическими проявлениями и так далее. Тут важен тогда критерий, а как нам отделять тогда, как научиться видеть, где Святой Дух действует, а где совсем что-то противоположное.
Ну, да.
Или просто человеческое, не обязательно сатанинское.
Да, я понял. Церковь именно об этом заботится, и вся система, ну, если можно так сказать, духовной безопасности, если это предупреждение, чтобы человек не впал в прелесть, различные святоотеческие советы, она посвящена именно этому, как не ошибиться, как не принять дух Антихриста за Дух Святой. И начиная с апостола Иоанна особенно, он говорил, различайте духов, откуда они. Поэтому здесь мы можем говорить о некоторой добродетели, о некоторой вот таком умении, искусстве различать духов. Начинается это искусство с того, что мы учимся различать добро и зло на самых простых вещах. Что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Вылечить человека хорошо, вот, нанести ему вред плохо. Ну, начиная с самых детских вещей, вспомним Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. Но чем человек больше живет вот в этом развлечении, что есть хорошо, что плохо, вот его подтягивается вот это вот развлечение, все тоньше и тоньше становится, как вот растение сначала, маленький росточек растет, только появился. Это одно развлечение, кустик маленький. Но если вот это развлечение становится таким мощным, уже укорененным древом, вот это добродетель, то, конечно, человек уже начинает различать добро и зло в более тонких вещах, более глубоких вещах.
Наверное, можно сравнить с настройкой музыкального инструмента или с музыкальным образованием вообще. То есть человек сначала учится просто распознавать ноты, там, отличить ля от си там, и так далее, а потом, если у него абсолютный слух, или этот слух развивается, он уже может отличить какие-то тональности тончайшие, которые обычный слух не улавливает.
Да, можно этот образ тоже привести. Вот. И как вершина, завершение вот этой духовной рассудительности, различать духов. От Бога ли они, нечистый дух, по вкусу, по запаху, по цвету, это все образы тоже. Такой человек чувствует, что он нечистый, что это нечистый дух. И сразу он, вот как вот мы едим кашу, и вдруг попался камень на зуб. Мы тут же его исторгаем. Вот у человека, у которого вот это вот развито, умение различать и рассуждать о добре и зле, он сразу чувствует, что к нему приходит, какой дух приходит к нему. И Господь, помните, как отшатнулся от апостолов? Говорит, не знаете, какого вы духа? Вот этот дух ненависти, когда они вот этим, вот этой яростью...
Вроде бы праведной,
да? Яростью, да, но он сразу им сказал, не знаете, кого вы духа. Сразу отшатнулся от них, и, наверное, их тоже это испугало, и с тех пор они, вот это сильно, наверное, на них повлияло. И, конечно, вот действие Духа Святого учит нас уже, который умеет рассуждать и в простых вещах, и в душевных, и в более высоких духовных. Вот Дух Святой учит различать духов.
Кстати, отец Александр, мы с вами упомянули вот эту историю, в которой Господь говорит эти слова. Вы ее напомните, потому что, возможно, что не все так хорошо Евангелие помнят. Историю, в которой Господь говорит, не знаете, какого вы духа. В чем там дело было? Да?
Ну да. История очень простая. Когда шли, Господь шел с учениками, по-моему, Петром и Иоанном. Он шел мимо самаритян. Самария – это было такое место, такая страна, разделяла Галилею и Иудею. И часто они, галилеяне, путешествовали в Иерусалим через Самарию. Самаритяне не любили иудеев, потому что иудеи не любили самаритян.
Считали тех язычниками.
Считали не просто язычниками, они были хуже, чем язычники. Они были те люди, которые мешали, все путали. Вот еретики гораздо хуже язычников. И также для иудеев самаритяне были еретиками, которые разделяют все неправильно, верят. Они верят что-то правильно, но гораздо больше неправильного. И вот это из-за этого они к самаритянам так относились. Ну и самаритяне в ответ тоже не упускали своего. Если они сталкивались с иудеями, они тоже их могли не принять, могли их там как-то оскорбить там, или еще как-то сделать.
Вот именно такой... поэтому Господь в притче выбрал
самарянин,
милосердного, да, именно самарянина,
ну,
самаритянина.
Наверное, да. Это да.
Чтобы контраст вот ярче показать.
Да, совершенно верно. И вот он, Господь шел из Галилеи в Иерусалим, видимо, его приняли за такого паломника. Естественно, его сказали, уходи отсюда, и, может, как-то обозвали.
Не приняли как-то.
Не приняли, что-то... совсем не приняли.
То есть переночевать просто надо было, видимо, где-то остановиться,
ну, да, остановиться
или просто
может...
там попить воды,
да,
поесть,
да,
и так далее.
Да. А апостолы, Петр и Иоанн, увидев это, сказали, Господи, хочешь мы на них молнию или там...
Огонь с неба.
Огонь,
да,
с неба, как Илья сделал, угу, на этих, на язычников тоже, которые в этом же месте примерно находилось это явление. Господь на них строго посмотрел, сказал, не знаете, кого вы духа. Вот это незнание духа, какого, каким духом человек живет, является, наверное, самым страшным явлением, потому что духовность, она протекает либо из смирения, либо из гордыни. Вот ложная духовность, она протекает из гордыни. И когда человек в этой гордыне, в духовной гордыне пребывает, это, с одной стороны, духовное состояние, с другой стороны, оно самое удаленное от Бога. И вот этот нечистый дух, который может подделываться под Духа Святого, очень легко человек его начинает чувствовать, видеть, понимать, если живет в смирении, если у него развито вот это чувство развлечения духов. Вот это добродетель развлечения добра и зла сначала, рассуждение добра и зла, и развлечение духов, от Бога ли они. Поэтому вот будем этому учиться, потому что оно, этот подход, он описан у всех святых отцов. В принципе, на этом и строятся все наши аскетические подходы в церкви. Взять лестницу Иоанна Лествичника, Авву Дорофея и различных других духовных писателей, и мы увидим, что именно вот на развлечении духов к этому мы должны прийти в итоге, научиться различать, от кого духи, от Бога они или нет.
К сожалению, вот этот вот диалог, он остается каким-то, может быть, непрочитанным, непонятым, потому что и сейчас часто видишь среди христиан людей, которые хотели бы свести огонь с неба на тех, кого они считают своими врагами, или на тех, кто, как им кажется, не принимает Христа, или кто в действительности не принимает Христа, но им хочется вот как-то предварить Божий суд и вот прямо сейчас, прямо здесь истребить.
Ну, это да, но это проблемы роста, апостолы тогда были маленькие просто, поэтому так захотели сделать. Только у них все стало получаться, там, это же произошло после того, как они бесов изгоняли, людей исцеляли. Вот, могли выйти там, их не приняли, если бы они должны были выйти там, оставить пыль, это даже
отрясти пыль,
да. Вот они видят про самаритян, что самаритяне думают такие же, а Господь-то им говорил про иудеев, а они спутали, потому что хотели на самаритян то же самое сделать. И Господь их строго и резко отдернул, говорит, не знаете, кого вы духа.
Те, кто принял весть о воскресшем Христе, в этот день крестились, и прибавилось около 3000 верующих. Вот говорится, что эти верующие внимали учению апостолов и жили в братском единстве. То есть это была первая христианская община фактически, да?
Да, да, это была первая христианская община. 3000 покаялось и крестилось. Это, конечно, самая эффективная проповедь у апостола Петра была. Наверное, больше такого эффекта, наверное, не было ни у кого, ни в какое время, чтобы сразу поверили и по-настоящему крестилось больше 3000 человек.
Вот мы видим тут удивительное описание этой первой общины, фактически дающее потом основание людям говорить о неком вот таком христианском коммунизме, о том, что вообще коммунизм, он в своей основе вот схож с христианством. Потому что говорится о том, что они не просто жили в полном согласии, а что все у них было общее. Они продавали имения и вещи, распределяли деньги между всеми, сколько кому было нужно. То есть это то, что мы теперь называем коммунной. И почему, отец Александр, так получается, что вот такое вроде бы идеальное устройство общины, оно потом куда-то ушло, куда-то растворилось вот в исторических каких-то реалиях. То есть это было тогда, а потом мы этого всего уже не видим в истории.
Но я думаю, мы еще эту тему обсудим, когда будем рассуждать о первом грехе страшном и о первой смерти внутри церкви. Это действительно страшное явление, когда человек в такой чистоте, в таком удивительном близости к Богу начинает проносить свои страсти, свои грехи, причем это делать с помощью лжи, это и разрушает общину. И ложь здесь в чем? Вот самое страшное грех, самый страшный грех, сказал Иоанн Златоуст, это когда человек первый сказал «это мое». Здесь то же самое, когда человек первый раз сказал «это мое» и не захотел вот все, что у него есть, отдать и через это войти вот в эту удивительную общину. Вот после того, как он сказал «это мое», через это и произошел раскол. Когда другие стали говорить «это мое», и все больше таких людей стало появляться, увы, и в церкви, и произошло вот это разделение. И оно происходит и будет происходить, увы, потому что человек грешен, и вот эта его самость, его любовь к серебру, к чреву и так далее, оно разделяет Церковь Христову.
Получается, что вот такое вот устройство общины, оно сейчас тоже невозможно, и вообще никогда не было возможно.
Нет, это. Оно как раз-таки всегда возможно. Такое устройство общины всегда возможно, вот, и оно базируется на жертвенности, на всеобщей, совместной жертвенности друг ради друга.
Но ведь сейчас никто даже не пытается так жить в христианских общинах.
Да? Вы так думаете?
Мне кажется, вы знаете пример, чтобы люди все разделили, да, в общий котел, что называется, и потом распределяли. Ведь все равно есть, ну, да, обеспеченные члены прихода, я допускаю, что они, наверное, делятся с неимущими и так далее, но ведь все имущество не складывается, так сказать, в общий котел и не делится потом поровну.
Ну, в этом смысле, да. Но все равно происходит жертва, люди собираются вместе, чтобы молиться, жертвуют своим временем, своими ресурсами, своими средствами. И в данном-то случае важным является любовь людей друг к другу. Наверное, дефицит-то в этом сегодня. В том, что из-за оскудости любви вот происходит такое явление, что люди становятся индивидуалистами. Люди забывают про нужды других. И да, действительно, вот такой коммуны, которая была в первые века христианства, наверное, сейчас построить сложно, хотя были такие вот прецеденты. Мы знаем трудовую коммуну Серафима Саровского, девушек, вот. Знаем некоторые общины, которые, несмотря ни на что, смогли жить даже в сложное советское время.
Ну, а вот трудовая коммуна Серафима Саровского, это вы имеете в виду после того, как разогнали Саровский монастырь, Дивеевскую обитель, там же, ну, это же были монахини?
Ну да, да.
Это уже не совсем то, как мне кажется, потому что монахи не привыкли, что у них все общее. Это устройство такое привычное уже.
Ну, в принципе, да. Вот мы видим, что в монастырях-то это до сих пор сохраняется.
Общежительные монастыри.
Общежительных монастырей, да, в монастырях, да, это до сих пор соблюдается, если человек, который идет в монахи, он действительно себя посвящает монашеству, и для него это является правильным выбором. Семейным, конечно, это очень сложно сделать, потому что в семье свое хозяйство, свой быт, и это то, что делает лицо семьи. Поэтому, наверное, здесь все-таки это было временное состояние такой коммуны, чтобы семьи так вот жили. Хотя, наверное, такое тоже возможно, чтобы семьи вошли, объединились, вместе жили. Но просто сколько здесь сочетание воль, которые должны быть как одна единая воля. Наверное, да, действительно, это время, которое было в то время, оно уникально именно вот этой своей глубиной сопроживания друг с другом людей семейных, и детей, и апостолов, и всех-всех-всех, кто так или иначе соприкоснулся с церковной общиной.
Ну, вот говорят, что встречались они ежедневно в храме, то есть имеется в виду, что они встречались в иудейском храме, то есть да. Это они жили в Иерусалиме, это был Иерусалимский храм, они продолжали приносить жертву по ветхозаветному обряду.
Да, совершенно верно. Они жили в храме, принимали пищу,
Встречались,
да. Но все-таки самое главное, здесь ставится акцент на преломлении по домам хлеба. Вот здесь неизвестно, по домам. А дома это что? Вот эти дома, они были всех вместе, или все-таки это был дом того или иного хозяина? Вот это не проговаривается. Наверное, все-таки вот эта открытость, она просто даже не была ими до конца осознана. Она не, вот мы сейчас мыслить начинаем сразу юридически. Если,
чей был дом?
Да, да, чей был бы дом? Вот, а как у них было? Вот, если они все приносили, это, то если они все принесли, там сказано, имения свои продавали, да? Вот.
Получается, где же они жили? Все вместе в каком-то большом доме, вот, как общежитие?
И при этом сказано, что встречается по домам. Я думаю, что мы пытаемся сразу все это поставить в различные юридические оттенки, что вот у людей, ну вот у какого-нибудь там человека, христианина первого, у него есть дом, у него есть семья, у него есть дети, у него есть хозяйство, там куры, там кто там еще есть, коровы, вот. Он берет сразу, дом продает, весь свой скот продает, это у него там получается какая-то сумма. Дети у него, он берет этих детей, там каждый там свои руки, там кого-то на плечи садит, приходит к апостолам, кладет деньги и говорит: вот я все, я с вами только. Конечно, это надуманная ситуация все-таки. Здесь, наверное, было совмещено. У людей был дом, они жили в нем, но этот дом был настолько, было много любви между людьми, что они открыты были друг другу. Они могли прийти друг к другу в гости и не спрашивать, можно прийти или нет. Вот, наверное, вот этот момент очень важен. Прийти к друг другу в гости без спроса. Это ведь удивительное такой вот дар в жизни. У нас сейчас такого все меньше и меньше становится.
Да, только между близкими друзьями такое может быть.
Может, да. И то сейчас сотовый телефон есть, позвонить сначала надо. А так могли просто постучать. И человек бросал все свои дела и начинал заниматься этим человеком. Вот, наверное, об этом речь идет. В принципе, вот я помню, наше время советское похожее было. Некоторые вещи у родных, близких, когда если достигают какой-то любви, общения, то можно было так взять, прийти в гости, постучаться и прийти, и все. И человек радовался, что ты пришел, хотя у него, может, какие-то дела были, но он тут же все дела эти не настолько ничтожны по сравнению с тем, что гость пришел. Это же удивительно и радостно. Вот, наверное, здесь об этом нужно говорить, а не о том, что они все подсчитали, все свои дома, имения все продали. Это просто было вот единый порыв в чистой любви друг к другу. И многие вещи даже не проговаривались, они как бы само собой разумелись.
Ну вот о преломлении хлеба, тут имеется в виду вот уже таинство Евхаристии?
Конечно, конечно, это
агапы,
очень...
Агапы, так называемые.
Да, это совершалось на агапах, на вечерях любви, как говорится, в Священном Писании, вечере любви, когда был какой-то ужин, обед, и при этом, вспоминая Христа, преломляли хлеб, брали вино, говорили, это тело, это кровь, и вкушали это все вместе, тем самым причащаясь и друг другу, и телу, и крови Христа.
Получается, это все за столько веков вот так вот сильно изменилось, потому что мы привыкли натощак, в храме, с подготовкой.
Да, да. Я думаю, да, много что изменилось, но самое главное осталось. Вот что человек, когда он участвует в Евхаристии, в причастии, он чувствует, что он участвует в трапезе Господней. Вот он участвует, за столом с Господом посидел. Вот, и вот это вот, чем больше человек проживает причастие, тем острее чувствует вот эту близость Господа к нему, что вот эта близость, эта простота, и особенно если размышлять о евангельских, о вещах, которые написаны в книге «Деяниях» святых апостолов, здесь свидетельство о необычайной простоте, близости и радости духовной от встречи и с Господом, и друг с другом. И мне кажется, вот это самое главное, это и сохранилось.
Ну что ж, отец Александр, спасибо. Я напомню, что мы уже две главы Деяний апостольских разобрали в наших беседах, и в следующий раз будем читать и говорить о третьей главе Деяний святых апостолов. Я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры!